Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, беседы о вечном. Сегодня я вам хочу представить настоятеля Свято-Троицкого кафедрального собора нашего с вами города Екатеринбурга, протоиерея Николая Малету. Здравствуйте, батюшка, и благословите нас.
Здравствуйте, Бог благословит.
Сегодняшний день – суббота, 2 ноября. И сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о родительской Димитриевской субботе. Вы знаете, как выясняется, всегда вот эти церковные темы, эти церковные праздники, они становятся очень важны и актуальны. Вот буквально вчера я разговаривала с одной женщиной, которая уже очень давно в церкви. И когда мы говорили вот о Димитриевской, родительской, главным образом, субботе, она сказала: знаете, а очень интересно было бы, вот для меня, как для человека верующего, всегда очень важна живая память о тех людях, которые ушли от нас. Вот как можно сохранить эту живую память о человеке?
Я думаю, что ответом на этот вопрос является сам факт вот празднования этого дня. Ну, празднование или не празднование, тем не менее, вот этот день выделен. Изначально он был как бы начал свое бытие, свое существование с решения князя Дмитрия Донского почтить память убиенных на Куликовом поле воинов. Поэтому изначально это был день такой поминовения вождей и воинов на поле брани за веру и через всю жизнь свою положивших. Впоследствии это стал общим таким родительским днем, родительской субботой. И вот даже само то, когда жил Дмитрий Донской в XIV веке, времена жизни преподобного Сергия, преподобный Сергий именно Дмитрия Донского и благословил. На эту битву. И Дмитрий Донской, святой благоверный князь, вернувшись с Куликового поля, тоже прибыл в Троисергиеву лавру, чтобы помолиться, помянуть воинов убиенных, были убиты и благословленные преподобным Сергием Пересвет и Ослябля, два схимника, два воина, которые известные исторические личности. Это XIV век. А установлен этот день поминовения, это суббота, накануне празднования оно переходящее. В этом году, накануне Казанской иконы Божией Матери, которая будет 4-го в понедельник. А так это накануне празднования памяти великомученика Димитрия Солунского, который еще жил за 1000 лет до этого времени.
Удивляешься просто, как быстро пролетел год.
Да.
Вот опять.
Да.
Вот это Димитриевская родительская суббота.
Димитриевская. Вот, и вы представляете, вот, Дмитрий Солунский, Дмитрий Донской. Ведь мы о них помним.
Помним.
Это живая память. Но если Дмитрий Донской наш соотечественник, великий князь, воин, защитник, вот исторически такая личность, преподобный Сергий, который жил в то же самое время и общался с Дмитрием Донским, жил, ушел совершенно в пустыню. Вернее, ну что такое пустыня, в общем, место, где никто из людей не обитал. Это были леса непроходимые, где он основал храмик, да, храмик срубил Святой Троицы, келью себе сначала, первым делом храмик такой срубик маленький совершенно. И вот начал здесь жить, ушел от мира, и мир о нем помнить. Вот в предстоящем году 700 лет со дня рождения, 1314 год.
Там несколько сразу дат.
Да, преподобного Сергия, и он живой, он живой. Я думаю, что многие люди бывали и в лавре, прикладывались к мощам преподобного Сергия, и вот это, что называется, жизнь после смерти, и говорит о том, что если человек живет подлинной жизнью, собственно, он не умирает. И вот эта живая память, она может быть только в каком-то религиозном аспекте, потому что, скажем, исторические личности вне этого контекста, они где-то там, о них знают какие-то специалисты, историки, ученикам напоминают о каких-то людях, там, когда в школе, там, в университетах проходят, это забывается совершенно, абсолютно. А вот те исторические личности, скажем, наш православный календарь, он всегда, каждый год повторяется, и мы проживаем, вспоминаем о нашей небесной покровителе.
Потому что еще не было личной встречи. Вот,
да?
Это можно тут сколько угодно. Даже, мне кажется, православный календарь не всегда может помочь, если вот не произошла эта встреча.
Безусловно,
она
безусловно.
Она бывает такая сильная.
Конечно, конечно, конечно. Но она может произойти, понятно, что личная встреча для людей, которые живут вот в этих светских, мирских измерениях, для них встреча вот какая? Для материалистов встреча. Встреча, когда я могу пощупать, потрогать. Правда, сейчас уже есть виртуальные встречи, там, не знаю, по телефону можем поговорить, или скайп какой-то включить, и даже видеть лицо человека, ну, немножко искаженное, так, какие-то движения не совсем, но тем не менее, это тоже есть какая-то встреча. Человек уходит в вечность, и встреча это все уходит. И помнит о человеке те, которые с ним имели непосредственную живую встречу. А вот живая встреча на религиозном уровне, она происходит совершенно другими органами чувств, чем вот эти наши пять чувств. Это душа. Душа соприкасается с душой, духом, личностью того человека, к которому мы обращаемся, к которому мы молимся. И вот эта связь, она уже религиозна, потому что, собственно, и слово «религия» означает связь человека с Богом, благоговейная связь человека с Богом. И вот эта связь, она как раз дает, вот является этим залогом и памяти, живой памяти, о чем вот вы беседовали с женщиной. А иначе, на мой взгляд, ничего не получится. Никакой памяти. Она короткая и со временем забывается, стирается. Кто же помнит? Даже были такие попытки в свое время атеистические. Творцы Великой Французской революции пытались доказать, и впоследствии такая была во Франции основана, потом в другие страны европейские переметнулась мифологическая школа, которая атеистическая, по сути, школа, там Вольтер, Жан-Жак Руссо и другие, Вольне, Дюпюи, там личности такие, которые утверждали, что христианство ничем не отличается от других религий, что Христа, в чем почему мифологическая она называется? Потому что она говорила, настаивала, утверждала, что Христос – это миф. Его не существовало как исторической личности. И в этом смысле вот люди, которые защищали, отстаивали религиозную, христианскую точку зрения на Западе, они начинали доказывать, что в таком случае мифом является тот же, даже там в XIX веке английский ученый, философ, епископ Уэтли доказывал, что Наполеон – это тоже миф, потому что людей в то время уже, которые его непосредственно видели, не осталось, а вы докажите, что он существовал реально, а не какой-то он солнечный культ там, у которого там 12 маршалов по знакам зодиака и так далее, восходящее солнце, египетская экспедиция, там, зимняя стужа, есть такое понятие в этом солярном культе, это вот старая смоленская дорога для стужей побежден, собственно, Наполеон, бежал в страшные холода из России. И потом закат, куда его сослали, на остров какой там, Святой Елены или кого, куда там, точно в западной части. То есть вот он говорит, это культ солнца, солнечный бог Наполеон, и никакая он не историческая личность. Поэтому вот даже в этот момент доказать, что Наполеона нет, очень сложно было абсолютно. Даже, ну, понятно, что в те времена видеосъемки никакие не велись. А написать мало ли чего можно, придумывали, прифантазировали. Почему христиане дорожат личностью Христа? Потому что сущностью христианства является сама личность Христа, не его учение, он сам, живое общение со Христом, связь с ним.
Что совершенно непонятно людям неверующим.
Абсолютно
непонятная вещь.
Историк может согласиться, ну доказали, что его не было, ладно, нет аргументов, опровергающих вашу точку зрения, вашу теорию, ладно, то пускай оно так и будет. А вот для человека, вот религиозного, если бы даже доказали, что Бога нет, Христа нет как исторической личности, а для него вот связь с ним реальнее реалий вот этих, то никакие там умные речи его не переубедят, потому что это живая связь, это общение, это, это доказательство того, что, нет смерти, есть жизнь после смерти.
А почему вот люди, отец Николай, так упорно убегают от благодати?
Видимо, убегают, потому что, наверное, боятся, не хотят.
Менять жизнь?
Менять жизнь, безусловно, прежде всего. Мы как-то, по-моему, с вами даже в этой студии общались, говорили на тему введения вот основ православной культуры в школах. Родители многие против.
Ну да.
Они боятся, что эти дети, их дети, будут приходить домой и будут им здесь рассказывать такие вещи, которые совершенно не вписываются в их систему координат жизненных, что нехорошо папа материться, нехорошо маму бить, там пить, лентяйничать там у телевизора, сидеть часами в кресле, на меня внимание не обращать и так далее, потому что есть совершенно другой подход, другие оценки жизни, критерии. Поэтому вот этого человек боится. И вот даже вот раз вспомнили эту мифологическую атеистическую школу, почему люди так цеплялись за эти вещи? Целое движение было, которое доказывало, оно называется в богословии и вообще вот имеет такое название, как деизм. Это люди, которые признают бытие Бога, признают даже бессмертие души. Все признают. Тут религиозные все есть положение. Но они не признают промысла Божия. То есть Бог есть, но Он, как говорят, запредельный, где-то там, как в Библии, 6 дней Господь творил, на 7-й день Господь почил. И вот где-то Он там, на этом облачке, за пределами этой земли, не имеет к нам никакого отношения. Откуда это возникло? Да. Откуда это возникло, движение? Это возникла некая вот внутренняя уже потребность, люди по традиции, по воспитанию, скажем, европейцы, это в Европе, опять же, в те же практические времена, там, 17-18 века появления вот этого движения, они были еще как бы христианами, но по внутреннему ощущению они уже мучились, страдали потребностью жить без Бога. Им Бог уже не нужен был, хотя они признавали, что Он есть. А им не нужна была молитва, пост, вот те средства, которые и осуществляют связь, вот эту живую связь человека с Богом. Они ее отвергали. Значит, Бог есть, мы не против, Он есть. И даже душа иногда чувствует, что Он есть. Но связи с нами нет. Потому что Бог некий такой часовщик, который создал вот этот мир, как некий механизм человека, запустил его, и он сам по себе тикает. И Господь, если творил этот мир и человека, то это Бог ведь творил. И Он его творил каким? Какой самый идеальный вариант? Ведь было вариантов превеликое множество, бесконечное множество. Но раз Он Бог всемогущий, премудрый, Он сотворил самый идеальный вариант. Поэтому если что-то в этом механизме ломается, там есть средства и исправить это. Поэтому оттуда больше из этих, да, сфер высших, Богу нет даже надобности, потребности вторгаться в этот мир и человеку что-то там помогать, участвовать в его жизни. Поэтому человек вот так отделился от Бога, стал автономно, автокефально жить, независимо. Вот это потребность. Потеря веры в Бога, она привела к тому, что там в 19 веке, почему вторая половина 19 века, тот же Дарвин, происхождение видов, вот эта теория эволюции.
Очень много, многие верят.
Да, до сих пор. Это научная, это теория. Угу. Теория. А что такое теория? Это предположение, которое, как Дарвин сам надеялся, что со временем будут найдены и доказательства. Понятно. Сейчас известно, какие находили со временем доказательства. Там одна косточка от другой на расстоянии там несколько десятков метров, разного окраса, разной формы, строгали, варили там в шелухе какой-то там луковой, и чтобы цвет придать такой же древний, это самое, там вообще челюсть какая-то свиньи, это, и что это предки, эти обезьяны, это вот эти переходящие звенья, до сих пор не найдено переходящего звена, вот межвидового. Есть вид и очень устойчивый, а чего-то срединного, половинчатого, переходящего никто не обнаружил. Это теория, которая со временем не доказывается, а наоборот, ее разоблачают, ее несостоятельность. Но почему, вот интересный вопрос, сколько было даже в те времена, в 19 веке, переизданий было множество этой книги, переводов на другие языки мира? Почему люди так уцепились? Так проще жить. Если человека влечет вот к этому земному, вот оскотинился человек. И вот ему проще было, что человек от обезьяны и от какой-нибудь там свиньи ничем не отличается. Поэтому человеку было проще, даже говорят, когда это, кажется, то ли 913 или 14 годы, когда турки 1 000 000 армян вырезали. Было это избиение страшное. Триумвират турецкий заседал, и один из членов этой троицы ссылался на теорию Дарвина для подтверждения своего права уничтожать 1 000 000 людей. Угу. Он говорил, что мы боремся, это борьба за выживание. Если мы сильнейшие, то мы должны выиграть. Мы не то, что имеем право, мы должны, обязаны. Если нас победят, то мы, значит, слабые. Вы слабое звено. И почему у нас вот Россия тоже восприняла и оказалась готовой, вот это коммунистическое и прочее революционное движение, почему на конвейер пускали 1 000 000 людей уничтожены? Потому что доказали, что человек это обезьяна, это свинья, которую как под Рождество можно заколоть. И кололи. Но человеческая природа не выдерживала, люди с ума сходили. Вот эти, которые расстреливали, пытали там сами, застреливались, вешались, кончали жизнь самоубийством. Потому что это противно богоподобной человеческой природе. А тем не менее, вот люди ухватились. Вот что-то такое, что так умно, красиво доказывает нам, что вот мы можем, что Бога нет. И нам без Бога легче жить. Почему тот же братья Карамазовы, Иван, по-моему, или кто-то сказал, что Бога нет, все мне позволено.
Да, Иван.
Все мне позволено. А его брат ненормальный взял, да и исполнил. Раз Бога нет, так и все мне позволено. Так и здесь. Вот люди хотели, чтобы Бога не было. Поэтому вот такое устремление вот, человечества цивилизованного, меняются формы. Сейчас тоже какие-то ужасные нападки на все устои человеческие, Богом данные. Вот.
Вообще на человека.
Да, на человека, полностью на человека.
Направлено все, вот на это же не только в нашей стране происходит.
Да, наша страна, по-моему, немножко так еще сопротивляется.
Сопротивляется.
Насколько
долго хватит. Мы сопротивляемся, да, как можем.
До очередного там какого-нибудь дефолта, до какого-то кризиса экономического, когда поставят там мировые заправила, что вы должны принять то-то и то-то, вот, как от той же Украины требуют не экономических каких-то показателей, а именно отношения к однополым бракам там, и прочим дребедениям, угу. Для того, чтобы они вступили в Евросоюз, угу. Или хотя бы соглашение, да. Как-то заключили, в ВТО и прочее. Требования выставляют, совершенно не имеющие отношения вот к тем вещам, которыми должны бы заниматься по существу. Поэтому нападки ведутся, и самое важное, самое главное, чтобы нам, верующим людям, конечно, где-то делиться той информацией, которая есть в сокровищнице церковной, как жить и как выживать в любые условия, в любых условиях абсолютно. Потому что вот мы сегодня родительская суббота, мы говорим о жизни, мы говорим и о смерти, потому что смерть не понять, пока не поймешь. Жизнь, человечество современное боится вообще упоминания о смерти. Это различные придумывают там какие-то. Да это всегда боялись. Смерть – это страшное явление, непонятное совершенно. И вот человек, который рано или поздно все равно уйдет из этой жизни, как древние даже римляне, по-моему, как-то называли не смертью, а то, что конец жизни, он закончил жить, а не умер. Или там какие-то, скажем, немцы, по-моему, говорили, отозвали человека, или англичане, что присоединился к большинству. Угу. Как угодно, чего угодно. Сейчас говорят, в Европе стараются, вот где-то там даже...
Не умер.
Не умер, угу. Нет, не умер, потому
не
что
дай
умер.
Бог.
Нет, нет. И потом показывать, несмотря на то, что телевидение и прочее там в интернете изобилуют эти сцены насилия, смерти, кровь потоками льется, реками. Вот все равно где-то так избегать упоминания, не дай бог, чтобы люди где-то видели, как хоронят умершего, как его там, его лицо никогда там, в Европе уже совершенно не принято. Вот если завозят в какой-нибудь собор там на отпевание, католики, скажем, то все там, гости где-то, может быть, там вдалеке там находятся, где-то на улице, там священник что-то совершил, закрыли, чтобы не видеть ни лица, ни упоминания.
Толком. Да?
Есть какое-то прощание, но стараются это как где-то вот это тело, гроб, он сам по себе, почему даже сейчас и модно в Европе, у нас стараются многие не только по таким соображениям меркантильным, что там дорого, там места, там на кладбище чего-то, кремировать. Потому что где-то там сожгли без нас, какую-то урну принесли, и мы не видим вот то, к чему мы придем все. Вот боимся. Я думаю, что это вполне естественно, но в христианской системе святые отцы, многие старцы, там, не знаю, гроб в келье уже готовили, да. Сколько картин напоминаю. Помни последнее твое, и вовек не согрешишь, чтобы жить, помня о том, что, как в Ветхом Завете премудрый сказал, сыне, делай все, что хочешь, только помни, что за все дашь ответ.
То есть, что мы, сильные слова.
Что мы дадим ответ. И как апостол Павел говорит, что человек получит или благо, или зло, я же с телом содела. То есть не сжег тело, и оно все там, его миссия завершена, его функции исчерпаны, закончены, вот здесь разложились на атомы, и все. Нет, человек получит или благо, или зло с телом. С телом грешил, тело и получит. Только, конечно, в жизни будущего века оно будет преображенным совершенно другим. И вот люди боятся, даже упоминать, при этом, я говорю, столько смертей каждый день. И все равно. Потому что на самом деле это страх какого-то неведомого, непонятного. А христианство учит человека, немножко объясняет. Вот как такое сравнение, если кого-то там с работы или куда-то решили послать в командировку в какую-то там экзотическую страну, человек готовится к поездке. Он максимально собирает информацию, изучает, что брать туда. Валенки или
чемодан собирает.
Да, а что этот чемодан положить, чтобы оно пригодилось?
Список даже может составлять.
Да,
потому
да.
Потому что это же да. Немного всяких
мелких вещей. Какие там болезни, что можно есть, да. Что нельзя есть и так далее. Какие опасности, какие там достопримечательности, какие страшные места и так далее. Какие прививки делать. Вот все это человек изучает, готовится. И вот христианин тоже готовится. Готовится в пути вот в эту, не то что командировку, на постоянное место жительства. Человек понимает, что он здесь в командировке, а туда ему придется идти навеки вечные. И он изучает по свидетельствам Священного Писания, святых отцов, свидетелей, которым было открыто Богом что-то мика, хотя бы приблизительно так, намеками, что там человека ожидает. И вот человек готовится, готовится. Какие там добродетели пригодятся? Он или мускулы качает?
Замечательный батюшка, вы сейчас вот очень такие говорите простые слова, не, очень понятные, мне кажется, любому человеку. Вот сейчас я вот вас благодарю
и мне за мне это. Кажется, да, главная задача вот нас, верующих людей, именно готовиться, готовиться жить вечно с Богом.
Потому что мускулы там не пригодятся.
Не пригодят, да.
Наша красота, наша пластика, все это...
Совершенно верно, абсолютно.
Но почему люди об этом даже не задумываются?
А потому что как боятся жить с Богом, так боятся смерти, так боятся помнить о том, что придется, да, страх, фобии, фобии сплошные, да, максимально. Я там не уверен, будет ли что-либо или не будет. Как одного простого человека, верующего, спрашивал атеист в советские времена: ну, ты молишься, постишься, там чего-то, какие-то духовные упражнения. То есть не мускулы качаешь, а какие-то силы духовные там накапливаешь, чуть-чуть тренируешь, упражняешься в каком-то, вот аскеза, это упражняюсь. Вот это аскеты, это были, это упражняюсь. Так, такой спорт, только не физический, а духовные занятия, упражнения, которые призваны к тому, чтобы подготовить душу для той жизни. Когда его спрашивал, ну вот представляешь, а если окажется, что этого всего ничего нет, а ты зря молился, постился, отказывал себе вот в удовольствии в том, пятом, десятом. А он, недолго думая, говорит: а если окажется, что есть? А ты-то не готов, а я уже готов. Я немного теряю. И человек, который живет вот этими занятиями, ни один из святых отцов ни за какие сокровища мира не променял бы вот свои убогие, как преподобный Серафим Саровский, свою хижину где-то там, в лесу глухом, не променял бы на дворцы царские. А сколько было людей, которые осознавали, понимали сущность вещей вот этих происходящих, зачем это мне жизнь дана, были среди наших даже и императора, и императриц, которые читали ежечасную молитву, то есть каждый час вставали и прочитывали молитву, ложились на какую-то рогожу вместо вот этих по 20 перин там кровати посреди холодного мраморного зала какого-то.
30 залов твоего дворца.
Да, да, да. Они вот жили вот таким образом. А тот же Никола Святоша преподобный, это князь, который 7 лет, по-моему, в Киево-Печерской лавре, в Киево-Печерском монастыре, был привратником. Представляете, привратник. Там если было над головой что-то, то есть под дождем, снегом, зноем и так далее, стоял, приезжали туда его братья, князья, шикарно одетые на лошадях, ну, как положено князьям. И говорит: да брось ты все это, смотри, можно жить, ведь мы тоже молимся, мы верующие люди. Никогда, не в жизни. Он променял проходную вот эту, ворота монастырские, променял на поварню еще на 7 лет. И там трудился. Это княжеские чертоги оставил. А Алексий — человек Божий. Это поразительное житие святого, который вот отец у него, по-моему, ну, сенатор был римский, 3000 слуг, домик и жизнь. И отец был верующий. Он в брачную ночь оставил жену и ушел вот скитаться по всему свету. Единственный наследник. Потом действительно, промыслом Божьим оказался в родительском доме, его приняли как нищего. Видел, как мама убивается, жена осталась верной и осталась в его родительском доме. Это поразительно.
Серафим Вырицкий, будем его упоминать, тоже бизнесмен, который все отдал бедным и на строительство монастыря.
Да тот же Игнатий Брянчанинов, Барчук, барин. И многие-многие, вот поразительно, почему так происходит. Я иногда привожу пример, мне кажется, вполне такая. Понятно, что это литературное произведение Генриха Сенкевича, Кама Гридеша. Есть и книга, есть и фильмы, снятые показательным, чему там, ну, различные. Там вот этот главный герой, по-моему, Вениций, или как его звали, молодой, здоровый, как он, вот, ну, понятно, что влюбился в эту Лигию, или как ее звали.
Я не читала книжки.
Да, я и как-то, вы представляете, знаю, есть, но... я запомнил, потому что ее несколько раз читал, эту книгу, чудесным образом. У меня литературы не было совершенно, абсолютно. Но я в армии служил в советское время, в 85-м году призвался, меня там хотели за веру Бога, говорили, там Бога нет, в подводнике его. Но я попал так чудесным образом, действительно, в учебный отряд подводного плавания на Морфлот. И служил в учебке на Кронштадте, остров Кронштадт, 85-й год. И я заявил, что я верующий в роте. Один был на всю учебку, там 2500 человек. Ну, и меня, конечно, воспитывали. Приносил мне замполит Библию для верующих и неверующих, Губельмана, Ярославского, Емельяна. И другие такие книжицы, очень так это льстиво, ну, прямо как...
Не били вас, батюшка?
Нет, нет, нет. Единственное было требование – работу не веди. Ну, а я что? Там где-то пробежка какая-то, да, в курилке сидят ребята, я не курю, стою и давай, расскажи что-нибудь. Я им рассказываю. Даже были случаи на посту, я сменяю, 2 часа отдыхаешь, 2 часа бодрствуешь, прибираешь там территорию еще чего-то, 2 часа на посту. Это мы дамбу охраняли, которую строили, как раз еще, которая сделала полуостров Кронштадт с Санкт-Петербургом, соединила. Охраняли, и вот я парня сменил, он должен идти отдыхать ночью, в 2 часа ночи. Он остался со мной на 2 часа, и мы с ним ходили, и я вел работу. Говорит, если бы я раньше об этом слышал, я бы тоже, наверное, верующий был.
Про книжку-то вы не сказали.
Я уверен, что он верующий. А вот книжку, и мне почему-то случайно в библиотеке в этой в части я нашел как раз вот эту синки случайно. «Кама Гридеша». Такая христианская книга. А поэтому потом нас оставили еще одно отделение, пока молодые не примут присягу. Мы больше месяца там караулы несли и прочее, делать нечего совершенно, я уже не задействован нигде, я ее читал, перечитывал там, какие различные, да, системы эти, там, Кротон какой-то, Петроний, по-моему, дядя этого Вениция, который был стоиком, жизнь закончил самоубийством, хороший человек, ну, как обычно, там, устроил пир, вскрыл вены, и вот отношение к жизни, к смерти разные. И вот этот молодой Вениций оставляет все, жертвует всем карьерой, собственной жизнью и принимает христианство, становится христианином. Конечно, благодаря вот девушке, ради которой он был пожертвовать всем, там эти все мучения, страдания, нейроновский этот пожар Рима там описывается. Понятно, что, ну, основан он на исторических каких-то данных, сведениях. Очень хороший показатель, как мир даже... О чем я хотел сказать, суть мысли, что поразительно, ведь христианство принимали не только бедные, несчастные, обездоленные люди, которым надеяться и ждать нечего было здесь на земле, и хотя бы в надежде на то, что там они чего-то получат, принимали христианство. Принимали христианство многие знатные люди, императрицы, древнеримские, сенаторы и так далее, князья, военачальники, тот же Дмитрий Солунский, правитель, воин. Как они принимали христианство? Хотя христианство предлагало, на первый взгляд, совершенно другие вещи. Не угождение плоти и то, что вот хочу максимум удовольствий, а наоборот, воздержание, аскеза какая-то, вот то нельзя, это нельзя. И они принимали. Вот именно вот эта живая встреча с Богом, живая встреча, и он, по-моему, этот же Вениций, по-моему, с апостолом Павлом или Петром там давно, вот, с тех времен, где-то что-то потом фильм смотрел, вот встреча была, короткая встреча, и получили благословение у апостола. Вот эта встреча, она и определяет, живая встреча, живая связь. Поэтому люди, вот благодаря вот этой встрече, не то, что умозрительно, как-то интеллектуально, или еще как-то доходили, понимали. Они чувствовали всем своим существом вот ту реальность, что и человек, опять же, ну, не может, как тот же, закончивший жизнь самоубийством, разочаровался в жизни, выхода не видно, бессмысленная жизнь без Бога, совершенно. И у нищего, и у миллиардера, бессмысленная. Ну, что, 70, аж же в силах 80 лет, ну, пускай 100 лет, ну, безбедно, безболезненно. Ну, и что дальше? Господь говорит, если приобретешь весь мир, а душу погубишь, душе повредишь, какая тебе польза? Никакой пользы. А душа это чувствует. Почему вот прямо сегодня перед эфиром заходил молодой бывший военный, который, ну, прямо со слезами на глазах рассказывает, что он не может больше в армии находиться, не потому что там все вот так ужасно, потому что он встретил Бога. Значит, я прихожу в храм, я живу, я дышу. Там я задыхаюсь. Я уже не могу с друзьями встречаться, потому что они, ну,
а
то
может,
как
это, насмехаются. Это неправильно. Если ты Бога встретил, то вообще, по большому счету, тебе, может быть, и ты должен вот миссионером таким быть.
Естественно. Естественно,
но это уже следующий этап.
Да.
Да, ведь это сначала надо научиться еще этому.
Да, мы с ним немного поговорили, и вот этот порыв, он очень хороший. Это то, что я часто, ну, богословие, оно называется такая призывающая благодать. Это как я сравниваю с процессом приобретения там фруктов каких-то на рынке, там, или, да, продегустируй, там, на попробуй. Даже в магазинах где-то больших супермаркетах нарезают там какого-нибудь Ашане, колбаску какую-нибудь. Попробуй, бесплатно совершенно. Даром попробовал, ну, а чтобы получить, надо заплатить. И вот это летание, порхание, вот эта призывающая благодать, она человека недолго, дальше нужен труд. И он молодец, он записался там на богословские курсы. Один Бог есть, может быть, потом будет семинария, будет и дальше, кто его знает. Но пока вот я всем советую не бежать из мира, не делать резких таких движений. Потому что, на самом деле, если читать Евангелие, Христос апостолов призывал дважды, тех же 12. Сначала они пошли за Христом, побыли с ним день, и отошли к своим занятиям. Угу. Отошли. Господь их не удерживал. Он им наоборот говорил, идите с Богом, да, занимайтесь своими делами. И когда они оказались готовы, он их уже не спрашивал на том же Тивериадском озере. Он сказал, оставьте корабли, эти сети, и пойдемте за мной, будете ловцами человеков, а не рыб. Вот этой эйфории, вот этого восторга, этого мало. Угу. Это ненадежная вещь.
Ну вот, раз мы с вами сегодня уже вот заговорили еще и вот об этом, вот призывающей благодати, хотя передача наша заканчивается, мы ее сегодня обозначили родительская Димитриевская суббота, но это, да, это разговор о Боге, это разговор о жизни, о смерти, о нашем мировоззрении христианском и нехристианском. Вот все-таки скажите, вот существует такая точка зрения, что вот недавно у нас был такой разговор, это уже вот заключение, к сожалению, передачи, потому что наши 40 минут быстро очень пролетают, что говорить о Боге, вот такая точка зрения существует, что нужно только, ну, верующим людям. То есть вот наше православное радио, получается, для верующих людей. То есть мы можем говорить о том, кто хочет слышать о Боге, да? Вот тот же самый теологический факультет, когда у нас открывался, там, в 90-х, я уже сейчас не помню, в каких годах, я была просто выпускницей этого теологического факультета, нам владыка Викентий говорил, что вот ваша профессия, вы закончите, и вы пойдете в те места, где хотят слышать о Боге. Вот наше православное радио, оно для кого? Для тех, кто хочет слышать о Боге. Вот мы сейчас говорим, у нас масса появляется всяких таких вот событий в нашей жизни. Говорим очень много сейчас про суррогатное материнство, раз у нас такой всплеск просто вот с этой парой нашей звездной обсуждается очень много. Много всяких заказных статей пишутся. Вот. И высказывается такая точка зрения, ну зачем вы призываете людей неверующих и навязываете им свои христианские ценности, если они этого не хотят слышать? Зачем вы это делаете?
Если речь идет о радио, то я уверен, что вы не найдете ни одного человека, который не хочет слушать радио и будет его слушать. То есть он его переключит на другой, там, другую волну, другой канал, там союз телевидения переключит и так далее. Он не будет слушать. То, что нужно говорить верующим, это не совсем верно.
Только верующим.
Только верующим. Это совершенно
православие
неправильно.
Для православных.
Вот людям, которые... Вот есть в этом смысле, если коротко, два предостережения. Это новозаветные, евангельские. Не мечите бисер перед свиньями. Это говорит о чем? Что если человек не хочет слушать, а мы ему навязываем, то это бисер перед свиньями. Вот этого нельзя делать. Совершенно. Но это не означает, что человек, который вас готов слушать, он уже верующий. Вот готовность слушать и слышать, вот это главное условие для вот этого диалога. Ну, получится монолог, горохом об стенку, глухой с немым будут разговаривать, и совершенно никакого толку не будет. То есть, если мы с кем-то говорим о Боге, о душе, о вечности, вот религиозные какие-то, истинно раскрываем бытие Бога, то нужно говорить с человеком, который этого хочет. Мы его не можем привязать к батарее, и вот сейчас я тебя буду учить богоугодной жизни. Ничего подобного. Ну, вот, ничего не получится.
Батюшка, смотрите, ну вот сейчас вот опять же вот эти всякие ток-шоу, которые там так или иначе все равно вот это христианство борется с...
А это всегда, это всегда.
Даже это чувствуется по всем передачам. Вот идет вот эта борьба.
Хорошо, что идет борьба, что вот. Не подавлено полностью.
Так
что
вот хоть... это вот нужно, это вы нужно? Считаете? Это... Христианство должно, христианство отстаивает свою точку зрения, мир отстаивает свою точку зрения.
Естественно, это нормально. То есть вот есть такая точка зрения на вот эту проблему. Вот этот вопрос вот с светским сознанием, там, не знаю, там, марксистско-ленинской там, идеологией...
Они-то нас обвиняют в том, зачем вы навязываете нам свое христианское мировоззрение, оно нам не нужно.
Никто не навязывает. То есть мы о ней свидетельствуем. Свобода слова. Хочешь слушать, то есть ты можешь вот этот момент повернуть в другую сторону. Вы знаете, здесь идет какое-то такое лукавство, прямо бесовское лукавство, абсолютно. Почему я верю, что человек должен слушать какую-то безбожную точку зрения, хотя я ее должен выслушать и узнать, и сравнить ее. Вот, пожалуйста, посмотрите. Знаете, смотрел я как-то, вот как раз, наверное, завершим, вот и лет, практически 20 назад, не знаю сколько, ну, много-много лет назад, еще Лисьев вел час пик или что там было. И вот как раз была тема, вот это я запомнил, потому что мы вот это потом где-то заказали видеокассету, студенты еще семинарии, в начале 90-х, по-моему. Или...
Да, сейчас было интересно Лисьева посмотреть.
И вот там выступал какой-то профессор, умный какой-то, как светское понимание смерти. И выступал наш батюшка, отец молодой батюшка, отец Артемий Владимиров. И вот под конец этой передачи чувствовалось, что Лисьев симпатизирует батюшке. Ему больше нравятся ответы батюшки. И вот этот профессор умный в раздражении практически вскочил и говорит, а что их слушать, этих верующих? У них на все вопросы есть ответы. Мне это так понравилось. Действительно... У верующих людей есть ответы на эти вопросы. У атеистического мировоззрения нет ответов на самые важные жизненные. Зачем живем? Для чего? Почему? И что дальше? Нет ответов на эти вопросы. Неужели я живу ради того, чтобы мучиться, страдать, болеть, переживать? Закопали и черви сели? Или, как у Тургенева один персонаж сказал, лопух из меня вырос? Или я живу ради жизни? Потому что эта жизнь Богом дана, и она не заканчивается этой временной земной жизнью. Поэтому мне кажется, что в любом случае это будет вот неприятие, когда вот человеку хочется жить без этого, а ему здесь напоминают, совесть начинает там копошиться, потихоньку просыпаться, ему неприятно. Поэтому замолкните, лучше не слышать этого. Это реакция, но никто никому ничего не навязывает. То есть предлагается современным миром. Я поражаюсь, почему до сих пор навязывают ту же теорию Дарвина нашим детям. Ведь в школе должны быть...
Человек произошел от обезьяны, прямо картинки.
Да. Должны быть несколько теорий. И, пожалуйста, да. Есть даже такая теория креационная, что, да, творческая, Бог сотворил мир и человека.
Но она не рассматривается.
Вот ничего не рассматривается. Да. И люди упертые вот навязывают это всем и вся. С какой стати? Поэтому в этом смысле я не думаю, что здесь идет чего-то, если люди вопиют, что там не надо нам навязывать, никто никому ничего не навязывает. Мы просто свидетельствуем о том, чем мы живем и ради чего мы живем. И никакого навязывания. Если это идет речь о такой информационной, вот, которая вот, да, распространяется по всему лицу Земли, если идет речь о личном общении, с кем-то мы там дискутируем или вообще обсуждаем эти вопросы, то здесь нужно иметь в виду, если человек не готов, если у него нет желания слушать, то ему не надо ничего говорить.
Поэтому... Это не метание бисера перед свиньей.
Да, и второе, такое предостережение – не дайте вместо хлеба камень. То есть надо еще знать, что говорить. Ребенку молоко нужно давать. Надо пищу, соответствующую духовному
росту. Это самый аллергенный продукт сегодня, врачи.
Да.
Не давайте детям молока.
Вот представляете, вот, видимо, такая аллергия у некоторых людей есть и на религиозное понимание жизни и смерти.
А мы молоко все равно пьем.
Да, да.
Ну, батюшка, спасибо вам. Может быть, вы что-то еще
и пьем молоко по возможности. Жизнь, радуемся, благодарим Бога за все.
Все равно пьем это молоко,
да, живем и готовимся потихоньку к тому, чтобы уйти в вечность более-менее подготовленными, чтобы там не мучиться, а жить с Богом и радоваться.
Как вот недавно хотела вспомнить уже одна мама в одном фильме, который называется «Я счастливая», у нее было несколько детей, и она говорила своей тетке, которая жила одна в большом доме, и тетка ей говорила: «Что ты мне, говорит, приносишь эти курицы, которые, говорит, нашпикованы антибиотиками? Больше, говорит, мне их не приноси». А эта женщина многодетная отвечала: «А мои дети, говорит, едят этих куриц, и ничего, говорит, с ними не происходит». Вот действительно, и мы будем тоже молоко пить, не только вот такое, но и, в общем,
да.
Молоко жизни.
И делиться с ближними,
да.
Кто желает этого.
Да. Спасибо вам огромное, отец Николай.
Божьей помощи, храни всех Господь.
Дорогие наши слушатели, сегодня гостем нашей студии был настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Екатеринбурга протоиерей Николай Малета.